Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня здесь вместе с нами и с вами протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово возле Черноголовки подмосковной. Сегодня понедельник, Светлая Седмица, Христос воскресе, дорогие слушатели. Вот мы говорили про, ну, если можно так выразиться, да, соотнесение и предыдущих всех 40 дней, и в основном Страстной недели, и вот наступившей Пасхи. А не может ли так случиться, что если очень сильно задуматься, оглянуться назад, понять, что многое было задумано, да не сделано, человек таким образом лишает себя пасхальной радости? Понятно, что написано в слове Иоанна Златоуста «Придите все». И это самый, наверное, уже избитый, распространенный пример, который все всегда приводят. Но с другой стороны, кто-то ведь может сказать: «Да, у святителя Иоанна так написано, но как это ко мне относится? Я ничего не сделал, я ничего не смог. Я старался, не получилось. Или я вообще не старался и в середине сказал: ну, не получается, и Бог с ним. И вот мне наступила Пасха, и у меня нет этой пасхальной радости».
Ну, смотрите, Алексей, я думаю, что про такие вещи, наверное, поверьте, это я, как сказать, не кривляясь говорю, можно говорить только изнутри своего опыта, да, я бы мог, наверное, что-то сейчас ответить на наш вопрос, если бы я нечто подобное пережил, и, наверное, это было бы, ну, как-то интересно, потому что я бы рассказал вот про свое, а просто... как бы сейчас, вот так сказать, подумать над тем, что бы могло быть. Я вам скажу честно, вот в моей жизни было там сколько? 30 Пасх, да?
Вот. А вы знаете, извините, я сейчас вас перебью, да. Я просто подозреваю, что Алексей тоже из головы вам вопрос задал, потому что мы тут выяснили, что он обычно где-то с середины Страстной недели уже начинает Пасхе радоваться. Вот, то есть, возможно, вопрос...
Я стараюсь ей всегда радоваться.
Теоретически, да. Извините, 30 раз.
Да. И всякий раз это, ну, в общем-то, это всегда переживание вот именно праздника, переживание победы, переживание встречи с чем-то, к чему нельзя подготовиться. Вот понимаете, вот это вот как-то очень... Ну, к чему можно подготовиться? Я даже не знаю, откуда взять пример. Я, простите, может быть, это даже очень как-то некрасиво, я не знаю как. Как сказать, неуместно. Ну, тогда я прошу прощения тех, кого может это покоробить. Вот, ну, просто вот из какого-то такого житейского, обыденного опыта, да, вот, например, я еще футболист.
Вот как.
И играю в футбол, и, в общем, как-то переживаю за все это дело.
Возможно, вот. Понять.
И вот представьте себе, например, ну вот я помню, как на наш выиграли у французов в Париже. Значит, вот, ну, вот невозможно, да, это не должно быть никак, там, чемпионы мира, там, Зидан, и там, и так далее, да, и наши футболисты, ну, замечательно, прекрасно.
Голом Панова.
Да, да, помню, да, да, да. Это невозможно, но это случилось, да. И, понимаете, вот это переживание того, что невозможно, переживание радости как дара, не потому что ты это заслужил, вот ты там попостился, ты как-то сделал, а теперь тебе положено порадоваться. Вот ты не ел, значит, чего-то такого неположенного там в течение 2 месяцев, а теперь возьми, скушай и получи удовольствие там, да? Вот это не про это, ну, я могу про себя говорить, совсем не про это, ничего не положено. Вот, и неважно, там, как ты, так сказать, трудился, плохо или хорошо, даже если очень хорошо, ничего не положено, но ты это получаешь. Ты получаешь то, что ты никогда, никак, ни в коей мере не можешь заслужить. Вот что ты получаешь. Но только вот если все-таки ты, ну, ты готов хоть немножко, ну, то знаете, что важно? Ну, такой тоже образ. Если ты зашел в супермаркет, и у тебя все руки заняты сумками, да, вот ты выходишь, ну, купил там что-то по дешевке на распродаже, ну, наверное, так сказать, хорошее, ну, вышел, а тут стоит какой-нибудь фургон, а там такое дают, и вообще бесплатно, а руки заняты, да, ты не можешь это унести, да, поэтому надо хоть чтобы что-то было, так сказать, свободно, чтобы ты был свободен получить этот дар. То, что это Господь, это именно дар. То, о чем говорит в этом замечательном слове святитель Иоанн Златоуст, он ведь на самом деле именно про это, да, именно про это. 11-й час работника или первом часе, это все не важно, потому что то, что тебе дается, человек не может заслужить. Это удивительный дар жизни, жизни вечной. На самом деле Господь нам дает самого себя. Как помните, апостола Павла сказано, Пасха наша есть Христос. Вот у Пасхи есть как бы три измерения. Вот мне кажется, это очень важно как-то чувствовать, понимать, и в этом есть какой-то, мне кажется, очень глубокий смысл. С одной стороны, этот праздник, восходит к тому, что в очень древних культурах и почти у всех народов были те или иные праздники, которые отмечали вот события перехода зимы к весне, да, то есть такой как бы космический праздник, да. Но вот зима, где бы она ни была, а для нас это вообще совершенно потрясающе, потому что понятно, что зима в Палестине, это все-таки не то, что у нас. А у нас это, да, вот эта зима, когда все замерло, когда это стужа, когда этот холод, когда, ну вот, деревья стоят, так сказать, совершенно, так сказать, такие, не просто голые, а оледеневшие, и солнца почти нету. И вот, ну вот это кончается. Оно может вроде бы и не кончиться, но почему должно? Оно заканчивается, и приходит весна. И всегда неожиданно, и всегда, на самом деле, очень быстро, очень резко, да, и света становится больше, и солнце греет теплее, и вот уже мы видим, что скоро-скоро, ну, и трава, и все, жизнь, значит, вот ее не было жизни, и вот теперь это жизнь.
Удивительно, как в этом году казалось, что весна не наступит никогда, да, и все, да, у нас настала, да, вечная мерзлота, и, да, перед Пасхой буквально, да, за два дня.
Да, да, и вот это всегда поразительно, это как бы одно измерение. А потом, смотрите, второе измерение. Это вот такое природное измерение, да, космическое я бы назвал. А есть второе, такое, ну что ли, более, что ли, высокий уровень, историческое измерение. Ведь Пасха, ну, как бы наша, христианская, она имеет корни глубокие в истории Ветхого Завета, да. Это праздник еще ветхозаветный. Евреи вспоминают и сейчас, и во времена Христа вспоминали то, как они были избавлены от египетского рабства, от этого плена, от этого ужаса, избавлены именно Богом, да, который, восставил Моисея, который вот вывел их из рабства, это было чудо, и само это прохождение, собственно, Пасха, Песах, означает что такое? Переход, переход, вот это воспоминание исхода, освобождение, от чего освобождение? От рабства. От плена, да, это вот такое историческое, сказать, измерение, и здесь оно уже, как бы, если там вся Вселенная, космос, природа, то здесь уже вот это народ, как бы, да, но христианская Пасха, это тоже переход, но он же, он очень, в каком-то смысле, здесь уже личностное измерение, Пасха наша есть Христос, и это не просто избавление от рабства, от, этого плена там, да, но это, да, от рабства, но от рабства смерти, это... как вот в замечательной анафоре и в христианской молитве литургии святителя Василия Великого сказано, вот сейчас все эти дни Великого Поста мы служили именно по воскресным дням именно эту литургию, да, там священник перед престолом просит, дай им, Господи, вместо тленных – нетленное, вместо временных – вечное, вместо земного – небесное. Вот что такое Пасха, это... Вместо тленных ты получаешь нетленное, вместо земного – небесное, вместо временного – вечное. И это уже, это происходит уже внутри тебя. Это вот такой внутренний, личный исход, который Господь совершил. Он совершил. И ты можешь быть к нему причастен, а можешь нет. Это уже в твоих руках. В твоих руках. Если мы не властны... как бы над тем, чтобы изменить что-нибудь, ну, что-то в мироздании. И после зимы, хотим мы того или не хотим, обращаем на это внимание или нет, наступит весна. Если даже в историческом плане, может быть, многие не хотели выходить из этого рабства, мы это знаем точно, потому что, ну, плохо там, в Египте, ну, и кормят хорошо, и, в общем, ну, а что куда-то идти-то? Но их в каком-то смысле повел за собой Моисей, да, повел, вот, и они невольно вышли, многие из них, из этого рабства, прошли через эту Пасху. то здесь ничего не получится невольно. Вот эта наша Пасха, она только всякий, кто хочет идти за мною, да возьмет свой крест и следует за мною, да? Всякий, кто хочет. И без этого нашего согласия, без этого нашего понимания, а хотим ли мы вместо временных получить вечное, вместо тленного, нетленного, и вместо земного, небесного, или не хотим? Это очень непростой вопрос, надо вам сказать. Вот, но он самый важный. И только если у нас это желание есть, то тогда, мы этот дар Пасхи, да, дар победы, спасения, который Господь сажает, мы можем получить и дать Ему возможность в нашей жизни действовать, да, чтобы в нас случился этот переход, это изменение. Вот что такое Пасха.
Светлый вечер. На радио «Вера».
А мы напомним, что протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в деревне Макарово, это неподалеку от Черноголовки подмосковной, здесь вместе с нами и с вами проводит этот пасхальный светлый вечер. Разные традиции существуют.
Ну да, это не, да. Не просто даже разные традиции. Мы с вами раньше говорили о том, что в моей жизни есть личные пасхальные традиции, но про одно я рассказал, то, что я слушаю вот эту песню, очень коротенькую.
Да, она небольшая.
Да, очень милую, спокойную, так сказать, на сидя на красивом холме с такими замечательными вот словами, пасхальными совершенно, вот, о том, что у нас есть радость и страх. А еще есть недавняя традиция, потому что вот буквально, я не знаю, это может быть 2-3 года назад я встретил стихотворение Дмитрия Быкова «Пасхальное». И вот оно как-то, ну, много есть стихов на эту тему, да, мы можем открыть там какой-нибудь сборник христианской поэзии или просто набрать в интернете там пасхальное стихотворение, и там будут замечательные стихи, так сказать, разных поэтов, от классиков до наших так, современников. Но надо сказать, что, в общем-то, как-то они меня никогда особо как-то вот, ну, не трогали. Я ничего не хочу сказать про поэзию эту, ну, про себя. В отличие, например, от рождественских стихов, да, там, Бродский цикл, там, это потрясающе, кажется, стихотворение, оно просто вот, ну, какое-то очень родное там, да. А вот такого пасхального никогда у меня не было стихотворения своего, да, вот личного, к которому ты прикасаешься как-то вот своим опытом, да, не потому что оно красивое, там, еще какое-то, а потому что оно что-то говорит такое, что тебе понятно, что ты тоже пережил. И когда вот я услышал впервые стихотворение Дмитрия Быкова, я понял, что это вот то есть то стихотворение. И я его всегда читаю на Пасху. Мы всегда на следующий день, значит, не на следующий день, это в этот же день, ну, то есть вот ночью служба, а днем мы собираемся, у нас большой семейный такой пасхальный всегда праздник, фестиваль в храме, детские всякие игры, конкурсы, вечерние службы потом, и потом музыкантов много, то есть, ну, такой вот целый день, как бы люди все вот общаются, благо у нас есть места много, и где все это делать, и вот, в частности, стихи читаем там, ну, в общем, все. И вот я всегда читаю вот это стихотворение, если можно, я его прочитаю сейчас, потому что
да, конечно.
Оно, ну, вот, для меня оно выражает как раз именно мои переживания в эти дни пасхальные. И как раз оно, сейчас только я это понял, во многом перекликается с тем, о чем мы говорили чуть раньше, когда говорили о том, что Пасха – это вот такая нежданная победа, это переход от поражения, от катастрофы к удивительной вот какой-то победе. Вот, собственно, и об этом здесь есть. Может быть, поэтому оно мне так и близко. «А между тем благая весть – всегда в разгар триумфа ада. И это только так и есть, и только так всегда и надо. Когда, казалось, нам велят, а может, сами захотели спускаться глубже-глубже в ад по лестнице страстной недели, все силы тьмы сошлись на смотр. Стесняться некого. А что там? Бежал Фома, отрекся Петр, Иуда занят пересчетом, но в мир бесцельного труда и опротивившего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда. Когда надежда ни одна не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна — отказ от всякой перспективы. На всех углах твердят вопрос, осклабясь радостно, как звери, уроды, где же ваш Христос? А наш Христос пока в пещере. в ночной тиши. От чуждых глаз его скрывает плащаница. Он там, пока любой из нас не дрогнет и не усомнится. Не усомнится только тот, глядящий пристально и строго неколебимый идиот, что вообще не верит в Бога. Земля безвидна и пуста. Ни милосердия, ни смысла. На ней не может быть Христа. Его и не было. Приснился. Сыскав сомнительный приют, не ожидая утешения, сидят апостолы и пьют, и выясняют отношения. Погибло все. Одни мечты. Тут сей только тратить зерна. Предатель ты. Подослан ты. Он был неправ. Неправ? Бесспорно. Он был неправ, а правы те. Не то понятно и дитяти, он вряд ли был бы на кресте, что он и сам предвидел, кстати. Нас, дураков, попутал бес. Но тут приходит Магдалина и говорит: «Воскрес! Воскрес!» Он говорил, я говорила, и этот звонкий женский крик среди бессилия и злобы раздастся в тот последний миг, когда еще чуть-чуть, и все бы. Глядишь, кругом земля черна, еще потерпим и привыкнем. И в воскресение зерна никто не верит, как Уитмен. Нас окружает только месть и празднословие, и опаска, а если вдруг надежда есть, то это все еще не Пасха. Провал не так еще глубок. Мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы подавно не воскреснем. Он нас презрел, забыл, отверг, лишил и гнева, и заботы. Сперва прошел страстной четверг, потом без времени с субботы, и лишь тогда ударит свет. Его вижу в этот день я, не раньше, нет, не позже, нет, в час отречения и падения. Когда не 10 и не 100, а миллион поверит бреду, когда уже ничто, ничто не намекает на победу, ударит свет и все сожжет, и смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха, вот ее сюжет. Христос воскрес, а вы боялись.
Да.
Вот такое, да, удивительное совершенно стихотворение.
Неожиданное довольно.
Для него хочется помолчать.
Но мы не можем, у нас эфирное время. И вообще, светлый понедельник.
Ну что, может быть, вернемся к пасхальным традициям. У нас перед записью программы наши сотрудники Радио Веры тоже задавали какие-то вопросы. Ну вот, например, попросили узнать традиция звонить в колокола повсеместно на колокольнях на Светлой Седмице. Она какая вообще? Насколько она древняя? Насколько она обязательная и так далее?
Ну вот смотрите, во-первых... Ну, она не обязательная в том смысле, что, ну, как бы это некие такие вот, ну, что ли, требования устава, да, богослужебного. По крайней мере, я про это никогда не слышал. Вот. Насколько она древняя, ну, мне трудно судить, опять же, потому что специально этим вопросом я не занимался, а могу лишь говорить о том, что, сказать, лично я переживал. Вот я как раз, ну, скажем так... вошел в церковь во многом вот с этой традицией, потому что вот когда я учился в семинарии в Троице Сергиевой Лавры, то у нас каникулы для семинаристов были, все семинаристы делились на две группы, и одних отпускали на Страстной Седмице, а одних на Пасхальной Седмице, так сказать, домой. И вот я оставался всегда на Пасхальной...
А те, извините, те, кого отпускали на Страстную, потом на Пасхальную возвращались?
Да, да.
Ага, по очереди.
Вот я, например, на Страстную меня отпускали домой, и это было хорошо. Я как раз ходил на службу туда, в Новую деревню, вот, ездил, значит, к отцу Александру. Ну, был в приходе как бы себя, так сказать, да. А после Пасхи сразу в понедельник, светлый, вот как сегодня, надо было быть, значит... Это был еще каникул, учебы не было, но мы несли послушания те или иные. Но это было потрясающее совершенно время... Вот, оно у меня связано как раз с двумя вещами. Как, знаете, бывает такое, вот это с детства идет, когда ты запоминаешь звуки или запахи. Вот у меня вот это звуки, это колокольный звон постоянный.
Тогда еще не было первенца, да?
Я не знаю, да, наверное, еще большого, да. Но мы сами, конечно, лазили на эту колокольню, звонили, она все время звонила. Это очень потрясающе. Ты же живешь в этом колокольном звоне, которого никуда не скрыться, не спрятаться. Ну, как тут грешить, например? Ну, невозможно. Понимаете, невозможно
пронизывающий колокольный звон.
Когда, значит, звенит колокол. Вот. И как не радоваться, потому что это пасхальный звон. А и запах был. Вот когда в трапезную входишь, то пахло Пасхой, ну, с сыром. Это творог вот этот, творожный. И этот запах тоже, я теперь вот, ну, на всю же он у меня вот ассоциируется вот именно с Пасхой.
Понимаете?
Такой, да. Слава богу, не какие-то там котлы с мясами, значит, и вот эти запахи там, да? А вот запах этой творожной Пасхи. Вот ты входишь, и, значит, все этим пронизано, и вот, да, это такое...
У меня какое-то есть, тоже поделюсь, яркое детское впечатление, но оно, конечно, это вот это удивительно. Я иду утром воскресным на службу, и с помойки московской, такой редко вывозимой, до меня доходит теплое облако воздуха. И я вдыхаю и чувствую, что он пахнет Пасхой. Хотя головой я понимаю, что там должен быть, по идее, запах компоста.
Ну, вот это характер... Компоста в Москве.
Ну, такое, ну...
Ну, что-то уже, да,
да, ну, пахло перегнившими какими-то отходами пищевыми. Обычно это помойка весь остальной год. А тут такой вот этот сладкий ванильный творожный запах. Боже мой, что это? Удивительно. И, конечно, колокола. Вот я помню, когда... Первенец повесили на колокольню Троице-Сергиевой лавры, и нам друзья нас туда провели, и вот они показывали, как они его раскачивают вчетвером, что ли. Там эти тросы, привязанные к канаты к массивному языку, и вот его в одну сторону вдвоем тянут, в другую, и он постепенно раскачивается, и вот он, наконец, этот язык достигает самого колокола и раздается этот первый такой мясистый, ну, не знаю, как сказать, такой вот этот удар. И ты вообще понимаешь, какая ты блиночка. Потому что вот это, конечно, мощь этого звука, который оповещает окрестности о том, что пришел праздник, это, конечно, сложно словами описать.
А у меня, если уж все делятся пасхальными воспоминаниями, у меня тоже первые самые ранние детские пасхальные воспоминания — это Елоховский собор, который, естественно, тогда был одним из немногих московских открытых храмов, тем более уж Елоховский. Мы жили рядом с ним, и вот этот вот бесконечный крестный ход с «Христос воскресе», ни смысла я еще не понимал, ничего. Но вот сама картинка, она, я и сейчас живу недалеко от Елоховского и захожу внутрь, часто, когда никуда не успеваешь пойти, идешь в Елоховский на раннюю, приходишь и оказываешься дома не потому, что он для тебя такой родной и близкий, не потому, что там происходило твое церковление, нет, а вот и потому, что это какие-то такие самые ранние, фрагментарные совсем картинки, даже не связанные друг с другом, но картинки разных лет детства раннего, и поэтому вот он так и остался мне очень близким. А вот вы говорите про колокол, невозможно грешить, когда звонит колокол. Я сразу вспоминаю пасхальный рассказ Аркадия Аверченко «Колокол», когда при первых ударах колокола они на Пасху, там начало такое довольно неоднозначное, когда пасхальная ночь выдалась дождливой, поэтому в церковь пошла только прислуга. А мы все собрались за столом, и вот они сидят за столом, ударяет колокол, и никто из них не может лгать друг другу. И выясняется, что у них там не только в их семье в одной, но и во всем городе все далеко не слава богу. И каждый раз ударяет колокол, и каждый раз с кем-то что-то вот происходит, и начинается правда.
Ну, колокол — это голос Божий.
Удивительно. Ну да, сейчас на этой неделе со всех колоколен будут раздаваться и раздаются такой неумелый звон счастливчиков, которых туда пустили.
Нас дети очень любят. У нас вот, да, это просто для них они ждут, потому что мы их не пускаем на колокольню, ну, как бы, во все дни года. Ну, в общем, и непонятно зачем и как. А потом вот они ждут. Детей много. И вот это, значит, они разбиваются, значит, на какие-то бригады. И вот, значит, когда все-таки можно, вот, значит, ну, там, взрослых ведут. И вот, значит, они, это много часов, вот, пока они там все, вот воскресенье.
А счастье-то какое?
Да, да, и все звонят, и там все это, у них радость такая, да.
Я нашел фотографии, ну, если кого-то из слушателей...
Ты по радио собрался фотографии показать?
Если кого-то из слушателей заинтересует, то я набрал Никольский храм в селе Макарово, как было и как стало. Я вот теперь хорошо визуально представляю, каждый из вас тоже, если наберет в поисковике Никольский храм в селе Макарово, там в выдаче картинки будет фотография храма как раз в том виде, в котором отец Вячеслав, я так понимаю, 30 лет назад его застал.
В 90-м году, да.
Да, без крыши над трапезной, без практически крыши над основным объемом, с завершением колокольни обрушившимся. Да, и как сейчас все это. Ну, а мы сегодня вспоминали отца Александра Мень в начале программы, в связи с тем, что каждый из вас, опять же, может найти в интернете ту запись почти двухчасовую пасхальной литургии частично и крещение после пасхальной литургии в Новой деревне. А я вот вижу, что вы, у вас книжка в руках отца Александра, и под занавес нашей программы вы хотели что-то из нее нам процитировать.
Да, мне хочется, чтобы здесь прозвучали слова отца Александра. Они были сказаны не в храме, это не проповедь, но это вот он часто приходил просто к нам в гости. Да, это были такие беседы. И вот есть такая книжечка, она так и называется: «Домашние беседы о Христе и Церкви». И вот есть такая беседа о воскресшем Христе, и мне очень хотелось, чтобы эти слова, как бы о самом главном, они в нашей сегодняшней программе прозвучали. Воскресение есть победа. Оно означает, что Бог включился в нашу человеческую войну, великую войну духа против тьмы, против зла, против насилия. Тот, кто был отвержен, осужден, убит, опозорен, в себе как бы сосредоточил все несправедливости мира, все зло человеческого рода и над всеми восторжествовал. Бог в слабости, в распятии явил свою силу, и он являет ее сейчас. Должен вам напомнить, что апостол Павел сказал: «Мы все воскресение». Вот эту особую встречу с Богом переживаем, обязательно должны переживать сейчас, в этой жизни, но это неотделимо от распятия. Он говорит, как в апостоле, который читается при крещении, что мы сораспяты со Христом, что мы как бы как-то с Ним делим страдания, которые выпадают каждому из нас, внутренние мучения, внешние скорби. У каждого есть свои трудности, которые мы несем в жизни. Если понять их как соучастие в страдании Христа, который страдает за весь мир, у которого кровоточит сердце, потому что в этом сердце все сердца человеческие, умереть с Ним для того, чтобы с Ним воскреснуть. Апостол переживал это особенно, и опыт такого умирания не передаваем. Сказать об этом довольно трудно, вернее, почти невозможно. Но каждый из вас, находясь в критической ситуации, болезнь, тяжкое состояние, пусть вспомнит, что мы можем это состояние осветить, сделать его крестом. Всегда нужно помнить, что около Христа двое распятых. Один просто страдал, а другой сострадал Господу и услышал слова: «Ныне же будешь со мною в раю». Значит, воскресение – не то, что было когда-то, что засвидетельствовало ученикам победу Христа. Оно имело место, но оно имело место 2000 лет назад, а встречи продолжали происходить. Они все время происходили. И именно то, что увидел Христа внутренним оком апостол Павел, то есть человек, который не ходил с ним, который был от него отдален, который не был его личным учеником, это есть надежда для дальнейшего пути всех христиан. Павел сказал: «Благоволил Бог открыть во мне Сына Своего». То, что Бог открывается нам через Сына, опыт неповторимый, это и есть переживание опыта воскресения. Тогда мы вместе с Марией Магдалиной, которая верила в Него, тогда каждый Пасха для нас – сегодняшний день, и не обязательно Пасха, потому что нет дня, когда бы присутствующий в мире Господь не был бы в нашем собеседником, не ждал бы нас, не стучал бы в двери нашего сердца. Все стою у двери и стучу. Вот в чем смысл воскресения. Сегодняшний смысл, актуальный, не исторический, не для прошлого, а для сегодняшнего дня. И сам Господь говорил: «Если я не уйду, то не будет для вас Духа». Если бы Он не ушел из мира, как локально очерченный и ограниченный в пространстве, то не было бы того, что произошло потом, фактически, не было бы Вселенской Церкви и христианства. Он начал действовать вопреки человеческим слабостям, вопреки всем историческим обстоятельствам. И он действует сегодня, опять вопреки человеческим слабостям и опять вопреки историческим обстоятельствам. Он будет побеждать всегда, и он только начал свою работу, только начал, потому что его замысел – преображение мира, Царство Божие, а мы – должны только его предвосхищать, предчувствовать. Царство Божие – это то, что Господь нам возвестил. Это реальность не футурологическая и не загробная, хотя и то, и другое. Царство Божие – это то, что в нашем внутреннем бытии есть, когда Бог царит, царствует, господствует, когда Он в центре, когда Он освещает все наши отношения, когда, в конце концов, Он является корнем наших поступков, мыслей и чувств, когда слабое, греховное находится на периферии нашего существования, а оно, царство, в центре. Вот о чем нужно молиться, к чему нужно стремиться, что является для нас главным, ибо в воскресении Царство Божие начинает прорастать и торжествовать. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Мы напомним, что протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в деревне Макарова возле подмосковной Черноголовки, был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».